Я сердечно благодарю Тебя за Твою любовь через Иисуса Христа, который пролил в этот мир, на это падшее человечество. Благодарю Тебя за Твои страдания, за Твою смерть. Благодарю Тебя, Господи, что и сегодня Ты в рабах Твоих, отданных Твое распоряжение, совершаешь великие чудеса, хотя непростые, незнатные, ничего не значащие, и мир отрицательно на них смотрит. Но, Господи, Твое благословение было над рабами Твоими, над народом Твоим, над церковью Твоей до сего времени. Слава Тебе за это, хвала Тебе. Господи, и вот наступивший новый день, мы просим, чтобы Ты благословил дальше, благословил, чтобы Ты был все и во всем в жизни лично моей, в жизни каждого чада Твоего, церкви Твоей Христовой. Господи, благослови быть верным Тебе и стоять на пути, по которому Ты ведешь народ Твой. Благослови все дорогое братство. Благослови всех членов церкви. Благослови, Господи, стоять в истине и на эти веяния мира не обращать никакого внимания. Господи, пусть торжество Твоей жизни будет в сердце чада Твоего, Господи, благослови. Благослови все общение сегодняшнего дня, а за то, что Ты вчера и третьего дня благословлял, благодарность Тебе, слава Тебе, Господи. И то, что Ты сегодня давал нам, Ты давал эти дни нам и будешь сегодня давать, помоги нам повести в сердце своем народу Твоему, церквам нашим, Господи, где мы совершаем служение, и совершать этот труд, и продолжать, благословляя Тебе жизнью Своею. Да прославится во всем Твое имя, и да возвеличится оно, вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Возлюбленные Господом, братья, для нашего назидания мне положилось на сердце говорить о страданиях. О страданиях наших и о страданиях Иисуса Христа. И, как вы знаете, мы хотим закончить наше общение воспоминанием смерти Господа нашего Иисуса Христа. Для этого я в основание возьму место Священного Писания, книга Иова, 5 глава, 6 и 7 стих. «Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». Страдания страдают все люди. И мы сейчас страдаем, все без исключения. Рождается ребенок, и уже он страдает. Во грехе родила меня мать моя, и он уже страдает. И пока умрет человек, он страдает здесь. Страдает чем? Страдает телом, от тяжелого труда, от болезней, от голода, холода и многих других причин, которые мы переживаем. Страдают душою, от зависти, от гордости, от нашего несовершенства, что мы несовершенны, что несовершенны другие люди, от любви взаимной, которую не получаем, и многого-многого другого. Но прежде всего, что же такое страдание? Как определяют? Ну, Марцинковский определяет так. Когда наши желания не исполняются в жизни нашей, и от этого мы страдаем. Если добрые желания наши не исполняются, окружающая обстановка злая, мы от этого страдаем. Или окружающая обстановка хорошая, а мы злые люди, тоже от этого страдаем. И поэтому люди страдают все. Я не буду останавливаться, думаю, что все мы тут, или большинство служителей, мы все хорошо понимаем. Но на некоторых отдельных моментах я хочу остановиться. Вот, например, такой грех, от которого страдают многие люди, и чтобы мы от этого не страдали, не от голода, а от пресыщения. В книге Экклезиаста, в 5 главе, 11 стих, так написано. «Сладок сон трудящегося, мало ли поест, много ли, но пресыщение богатого не дает ему уснуть». Я очень когда-то был удивлен, не зная этого, будучи в армии, в запасном полку, мне приходилось встречаться с женами больших военных начальников. И какие у них были страдания, у этих жен. Что не спали ночью, просили лекарства. И я удивлялся. Люди простые, которые работали по 18 часов, они не жаловались на это. Они наоборот, им не доставало времени для сна. У них это жалоба. И пока я вот прочитал это в Библии, и я понял, что действительно пресыщение богатого не дает ему уснуть. Не дает уснуть от того, что богатство у него, а не дает главным образом уснуть от того, что он пресыщен. И некоторые из наших братьев вот не принимают пищу перед сном или мало принимают и правильно делают. Если, друзья, мы не ограничиваем себя, не имеем воздержания в отношении пищи, то мы грешим. И мало того, что грешим, что мы себе вредим, и вредим другим от того, что не спим. Друзья, мы еще наживаем очень много болезней от этого, благородных болезней, как ожирение, подагры, склерозы и многие другие болезни из-за того, что мы не можем ограничить, то есть восполнить нужды телесные свои настолько, насколько мы расходуем свои энергии. Ну, другие от нашего несовершенства, это уже болезни страдания души и духа нашего. От нашего несовершенства мы страдаем. Думаю, что все мы, и я, и вы в том числе. И даже вот проповедь, я скажу проповедь, а потом отойду и обязательно что-то думаю, надо было бы вот это сказать, а вот этого не говорить. Поэтому и страдают, страдают все люди. Но я хотел сегодня, чтобы мы поняли, почему мы страдаем, как преодолевать эти страдания, и как даже торжествовать и благодарить Бога за страдания. Ну, я думаю, что прежде всего вы знаете, что причиной страданий в основном человечества является грех. Напомню место Священного Писания, как только прародители наши согрешили, сделали грех, в 3 главе мы читаем определение Божье, 16 стих и 17 3 главы. «Жене же сказал, умножаю множу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешьте от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Темня и волчьи произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, с которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Вот причина всех страданий здесь на земле. Это общая причина, друзья. Но и будут страдания, о которых я скажу, и непонятные порой для нас, как были непонятные страдания Иову. Ну, а сейчас я хотел сказать, что подтвердить мысль, что все люди страдают, и не только люди страдают, но и тварина, сотворенная Богом, тоже страдает. Об этом апостол Павел в послании к римлянам, 8 глава, 22-23 стих, так написал он: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея отпечаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления искупления тела нашего». Я не буду больше об этом и останавливаться, друзья. Хочу только сказать, как Достоевский когда-то сказал или писал, что земля от коры до центра земли пропитана слезами и кровью. Конечно, мы понимаем, что это образно, сказал он. А сколько сейчас и слез, и крови проливается? Особенно войны, бедствия, которые совершаются, это мировые какие-то катастрофы, которые совершаются, сколько это всего. И вся причина, я уже прочитал, что за причина этого греха, то есть этих страданий. И еще я хочу, друзья, отметить одно, что иногда для нас, страдания без страданий. Вот замечаете, когда нет страданий, какая жизнь у нас происходит? Мы стараемся, или стараются больше убежать от страданий, чтобы не было их, избегать. А, друзья, как тяжело, когда их нет страданий. Вот вспомните в вашей жизни, если были такие моменты, когда не было страданий. Скучная жизнь, как в тюрьме, кто из нас были, когда нет труда, сидят в камерах без труда. Как это трудно трудящему человеку быть, так и без страданий трудно жить. Поэтому страданий много в жизни. И особенно, друзья, когда мы хотим ближе к Богу быть, у нас не уменьшится страдание, а будет больше страданий, чем мы дальше будем от Бога. Почему это Бог делает? Ну, позднее я скажу, объясню. Только я хотел еще сказать вот что. Как в эти вот и сегодня мы переносим страдания? Все переносим страдания, и телесные, и душевные. А как мы их воспринимаем? Ну, неверующие люди как воспринимают? Или люди плотские, христиане, как воспринимают? Жалуются, обвиняют кого-то, а хуже еще обвиняют и Бога в этих страданиях, и не обвиняют себя. И в этом, друзья, большое горе. Когда мне пришлось работать в психбольнице, ну, вы знаете, это больные очень... Какие бы болезни ни были телесные, но считаю, что психические больные самые тяжелые, когда человек, ну, делает совершенно противоположное, и от этого страдают окружающие люди все. Ну и мне там пришлось тоже быть, работать. И вот врач, зав. Отделения нашего, пытался убедить меня, молодой был, пытался убедить, что Бога нет. Ну, из этого ничего, конечно, не получилось. А потом однажды захожу я в ординаторскую, где сидят они, врачи, чтобы взять историю болезни, например, лечение. Значит, и говорит: если вы верите в Бога, который всемогущий и всесильный, почему Он допускает и болезни? Вот смотрите, сколько больных. Войны, голод и так далее, и перечисляет все, что страдают люди. Ну, я такого вопроса не ожидал, это неожиданно он задал, и, наверное, думал, что, ну, смутить меня. Я смутился. Ну, так помолился, как пророк Илия перед Ахавом, и задаю ему такой вопрос. Говорю, скажите, что бы вы делали со мной, если бы я, вас подчиненный, не слушал вас? Он подумал и говорит мне, вы задаете мне коварный вопрос. Я говорю, ну, коварный, не коварный, вы задали мне, я хочу ответить вам вопросом. Он подумал, ну, приходится отвечать. Ну, говорит, что я бы вас убеждал, что я начальник, вы должны повиноваться, слушать и так далее. Я говорю, а я делаю, что я хочу, и совершенно не признаю вас и не слушаю. Ну что, выговор бы написал, потом 13-й зарплаты лишил, а потом выгнал с работы, зачем мне такие работники? Все правильно говорю. Ну а вы поняли теперь ответ на ваш вопрос? Он молчит. Вы обвиняете Бога, что Бог несправедливый. Но вы его не только не слушаете, не исполняете его повелений, а вы его и не признаете, что его и нет. Вот если бы, говорю, вы верили в него, исполняли то, что Бог хочет от вас, а потом бы вы тогда могли обвинить Бога. Я и верю, я исполняю все, а вы, а вот ты делаешь вот так. Ну, он на это ответил, что хорошо, я почитаю Библию, мы еще с вами побеседуем. Читал он Библию или нет, беседовал он со мной, но уже не на эту тему. Друзья, это неверующие люди. И они так и делают. Обвиняют Бога в несправедливости, обвиняют всех и присваивают все достижения, все то, что доброе, они присваивают себе. В этом горе мира сего, людей мира сего, и наше горе, если мы в жизни нашей тоже так поступаем. Обвиняем кого-то, а не ищем причины, друзья, в нас самих. Если мы считаем, что волосы на голове нашей считает Бог, и без воли его ни один волос не упадет с головы нашей, то как вы думаете, все обстоятельства, которые Бог поставил меня и вас, и сейчас, и во все времена, сколько мы живем на земле, разве это не допущены Богом эти обстоятельства? Допущены Богом они обстоятельства, друзья. А если Богом допущены, разве Бог, о котором мы вот столько говорим и слушаем и читаем, любящий Бог нас, разве эти обстоятельства будет допускать во вред нам? Нет. В пользу нашу. Но каким образом приходится Богу это делать? Приходится иногда нам до нас допускать эти страдания. С какой целью? Ну, раз уже есть и страдания за грех, друзья, то тогда надо проверить нам самим, нет ли у нас какого греха, что Бог и допускает до нас эти страдания. Это первое, что. И я научился, научил меня Бог, друзья, вот в тюрьмах и лагерях, что бы ни случалось со мною, я всегда ставил себе вопрос. Господи, ты допустил это. Почему? А еще лучше, друзья, ставить вопрос не почему, а зачем ты допустил. Потому что если мы ставим вопрос, почему ты допустил до нас, значит, мы в какой-то мере этим вопросом обвиняем Бога. А если зачем, тогда мы ищем причину, и как бы причина не в Боге уже, а ищем причину в нас. То есть для чего Бог допустил это для нас. И вот в послании к римлянам апостол Павел пишет во 2 главе 1 и 2 стихи, друзья. И так неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела». Я думаю, этими словами Бог много говорит нам, чтобы мы... Самый блаженный суд, когда мы судим себя. И самый несчастный мы, когда мы судим других. И, конечно, люди, безбожные люди, без Бога, они не понимают этого. А я хотел, чтобы мы, друзья, в свете и Бог, поняли смысл всех страданий и могли людей наших верующих и неверующих научить и объяснить. И вот за то, что люди, которые без Бога живут, они сами страдают, и от их страдают еще окружающие люди. И это основная причина всех бедствий и страданий. И поскольку человек создан со свободной волей, нас иногда обвиняют и говорят, и Бога, что если... Почему Бог? Вот почему Бог? Человека Бог создал со свободной волей. И выбор каждому, Бог есть любовь, и каждому предоставляет из нас свободную волю. И верующим, и неверующим. Не избираем, отвергаем волю Божию, навлекаем гнев Божий, страданий, возмездие за грех, смерть. Исполняем... Значит, возвращаемся в райское положение, и если и страдаем много, то уже страдания тогда будут наши за правду, за любовь, это уже страдания будут блаженны. Душа и дух будут наши в блаженном состоянии. Так вот, в послании римлянам тоже в первой главе, 28 стих на это так отвечает. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. И перечисляется дальше тут их жизнь. Друзья, а вот мы, сидя сейчас, мы тайно не обвиняем Бога в наших страданиях. Или в страданиях нашей семьи, в страданиях, может быть, наших друзей. То есть мы не высказываем, но мы не соглашаемся с теми обстоятельствами, в которые нас поставил Бог. Я вспоминаю, когда человек близко с Богом, тогда он, друзья, судит себя. Чем дальше он удаляется от Бога, тем он начинает судить всех, но только не себя. И вам, я знаю, приходилось встречаться с людьми, которые отступили от Бога. Что их, какие их обвинения, вы знаете. И хочу сказать, друзья, когда человек начинает судить много других людей, это уже начало большого отступления от Бога. Имейте в виду, когда начинает судить тот не такой, тот не такой, это уже у него нет, а Бог уже отсутствует. Это уже его суждения такие, что он судит себя. И вот мне пришлось тоже к одному юноше, был верующим, потом во времена гонения это было, потом его увлекли на работе, подослали девушку такую, ну и увлекли его, и он женился на ней и отступил от Бога. Ну, когда пришлось, мне мама попросила, чтобы побеседовать с ним, я пошел побеседовать, и вот он начал обвинять. Я выслушал эти все обвинения, которые он делал, а потом понял, что убеждать много не нужно его, потому что он будет только ожесточаться. Я взял и прочитал ему место Священного Писания из книги пророка Иеремии. со 2 главы, 19 стих. «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. И так познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего. И страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф». И закончил, и ушел я. Не знаю, друзья, конечно, не обязательно это слово только на него подействовало. Ясно, что он там подействовал, молитва матери, молитвы молились за него и друзья, и слава Богу, что он покаялся и возвратился к Богу, и сейчас славит и благодарит Бога. Поэтому, друзья, такой у Бога еще закон есть, что человек посеет, то человек и пожнет. И это народная мудрость так говорит, и говорит Бог. Галатам 6:7. Страдания, в которых мы страдаем, прежде всего проверять должны, я уже сказал, проверять себя. Из библейской истории я приведу один пример, а из человеческой истории не буду проводить и приводить, потому что вы видели много, и мы сами переживали. Вот давайте вспомним кого? Из Иакова. Вы помните, что он сделал благословением с помощью Ревеки, матери своей? Обманул отца своего, и обманным путем взяли благословение. Ну, что ему пришлось испытать, вы знаете. Но хочу отметить, друзья, милость Божию и любовь Божию, которая тоже иногда для меня очень была непонятна. Когда он бежал и ночью ночевал там в пустыне, а Бог ему является ночью и говорит: «Я сохраню тебя, я благословлю тебя». Я был внутренне недоволен. Как же, думал так я по-человечески, как бы ты, он бежит, он делает такое зло, а Бог его благословляет. Такой Бог, друзья. Потом я понял, когда я тоже был похож на Исаака, то я понял, то есть на Якова, то я понял, почему Бог такой. Потом Бог скажет: не скоро совершается суд над худыми делами, поэтому сыны человеческие не перестают делать зло. И Бог скажет, вы знаете, как потом Бог поговорил с ним наедине, что пришлось повредить бедро, чтобы он признал этот грех. И тогда только произошло примирение между братьями. Так вот, друзья, и что ему пришлось испытать? Этот обман не один раз он испытал в жизни, а много раз. Во-первых, обман Лаван невесту обменял ему. А во-вторых, сколько он был обманут несколько раз в отношении скота и всего прочего. Один мне молодой человек говорил так, говорит: будешь, может быть, где пример такой расскажи. Он польстился, что много платить за электроэнергию. Мир этот всякий придумывает обманы, и он попробовал, ну и поменьше заплатил. И через 3 месяца, говорит, обворовали его, всю зарплату, отпускные, все забрали. Так я, говорит, сразу пошел там искать. И к соседу пошел, обвинить соседа из лагеря пришедшего. Ну, а тот на меня, и, короче говоря, а мама мне, говорит, предупредила: сынок, не делай этого, это грех. И когда вот я уже так начал метаться, да еще в милицию заявить, ну не буду эту историю рассказывать подробно, а мама говорит: сынок, лучше покайся, говорит, и прекрати вот то, что ты делал, вот это тебе за то. Так, друзья, нам Бог, если мы знаем, это не верующие люди, а если мы знаем волю Божию и сознательно грешим, так знайте, у Бога будет во много раз больше нам. И для чего это Бог делает? А чтобы нам больше, мы никогда не прикасались к этому. Бог меня однажды в лагере так хорошо наказал, так я и всю жизнь буду помнить. За то, что я польстился. Меня грешники склонили, а я польстился. Для того, чтобы угождение плоти себе было. Так, друзья, вот так делает Бог. Что посеет человек, то и пожнет. И сейчас я хотел бы сказать, друзья, для нас очень важный вопрос. Мы это нам и в церквях переживаем, и переживаем, и говорим и на собраниях членских, и говорим часто на братских об одном зле, которое некоторые наши верующие отделенные не считают злом. Я прочитаю это место Священного Писания, это апостола Павла Тимофею, 6 глава, 6 стиха. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание одежды, будем довольны тем». А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Друзья, сейчас мир, как и обычно, одни обогащаются, другие нищают. И сейчас, и у нас, у верующих, тоже есть так. Мне говорят порою, что деньги – это зло. А я отвечаю, а давайте это зло мне, и попробуйте без этого зла прожить сами. Деньги, друзья, и богатство – не зло, если мы ими владеем. И мы их... А это, друзья, думаю, что вы знаете, не буду говорить, это касается не только уже простых рядовых членов, а касается и служителей. И некоторые служители на этом потеряли и служение, и все. Поэтому считаю и хочу остановиться на этом, друзья, чтобы вот здесь Павел говорит, ты же человек Божий, убегай сего и преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости и так далее. Ни один юноша уже мне пришлось принимать исповедание. И как раз вот друзья здесь присутствуют у нас из-за границы, чтобы они тоже это имели в виду. И в добродетели рассудительность показали. Одну машину пригнал. Хорошо, продал, вторую пригнал, третью пригнал, обличали его, мама обличала, пресвитер обличал, ничего не помогает. Пока в Польше попал в аварию, разбился, и отобрали там у него все. Да мало того, что еще это все потерял, еще другие грехи делал, кроме этого. И вот только это остановило его, раскаялся, исповедовался, и что теперь? И слава Богу, что оставил это. Друзья, неужели нужно до этого допускать, если мы этим страдаем, друзья, и другим? Богу приходится вот иногда так останавливать. И поэтому мудрый Соломон в притчах своих, в 30-й притче написаны такие слова. Я хотел, чтобы они были и нашим с вами служителей девизом, чтобы мы не только слушали и поступали так. 7 стиха, 30 глава. «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде, нежели я умру. Суетую ложь удали от меня, неси ты и богатство не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, и чтоб, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего псуи. Вот, друзья, это в отношении сребролюбия я хотел остановиться. Ну, а теперь я хотел бы сказать, друзья, нам приходится, нам с вами страдать много, приходится за правду Божью. А еще больше за исповедание имени Господа нашего Иисуса Христа пред людьми. И самые тяжелые страдания, которые нам приходится всем переносить, не от мира этого, а от верующих, от нас и от служителей. Почему? Ну, Иосифу от кого приходилось переносить страдания? От братьев. Давиду от кого? От Саула. Апостолу Павлу от кого? От коринфян плотских. И Бог хочет из нас, друзья, сделать духовными людьми, чтобы мы могли и других делать духовными. Но если мы не свою плоть, свое «я» не распнем через Голгофский крест, не будем мы таковыми. И вот поэтому я и хочу сказать, чтобы, друзья, мы не были для наших братьев и сестер, которые живут, хотят жить духовной жизнью, не угашали бы их эту жизнь. Как я уже сказал, пришлось, чтобы допустил это Бог и до Иосифа, и до Давида. Для чего? Чтобы их потом поставить на великое служение. И нас это делает он Бог. Но чтобы мы не были, друзья, что приходилось пророкам переживать от народа Божия? Вы знаете, что апостолу Павлу. Я возьму только для примера, друзья, одно место, то есть одно из пророков для нашего примера, это пророка Иеремию, скорбный пророк, который так много переживал от народа Божия. И вот в 15 главе я прочитаю там разговор его с Богом. Он говорит Богу, 10 стих 15 главы. «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землею. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, и все проклинают меня, а все проклинают меня». Что говорит ему Бог? «А Господь сказал, конец твой будет хорош, и я заставлю врага поступать с тобою хорошо во время бедствия и во время скорби». Друзья, мы должны в наших страданиях всегда взирать на конец. Какой конец будет наш? Ну, сейчас мы знаем, какой конец. Будущее наше прекрасно. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Вот. А еще ниже в этой же главе он говорит Богу, с 18 стих и последующий. «За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна? Что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как обманчивым источником, неверною водою?» Вот не понимал он этого. И вот он говорит, почему это все? Зачем это все? А Бог ему отвечает, на сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять пред лицо мое, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста, они сами будут обращаться к тебе, и ты не будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкою медную стеною. Они будут ратовать против тебя, но не овладеют тобою, не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей. Если, друзья, и сегодня нам приходится это тоже переживать, то дал бы Бог, чтобы мы видели конец. Какой Бог? Бог приготовил конец. И думаю, то, что нам пришлось, особенно старым братьям, пострадать от изрегистрированных собраниях, когда нас отлучали, изгоняли и так далее, и говорили, что они там говорили, а какой конец сделал Бог? Пришлось им осуждать потом себя. И в некоторых церквях каялись и просили их притворно или неискренне. Но это делал Бог, как в Откровении написано, что я заставлю их, что они придут и поклонятся пред тобою. И это Бог делает. И это, конечно, друзья, мы не должны этим хвалиться, но мы должны это понимать и знать, что Бог это делает. И поэтому, сознавая вот это все, Давид, которому очень много пришлось перестрадать, друзья, особенно от Саула, когда его Бог поставил уже царем, то он говорит в 118-м псалме, 71 стих, он говорит так, Давид. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Благодарит Бога за страдания. А еще больше в 100-м псалме он говорит такие слова. 100-й псалом, 1 стих. «Милость и суд буду петь тебе, Господи, буду петь». Он прославлял Бога не только за милости, но и за праведные суды, которые Бог совершал над ними. И один святой человек, вот и подтверждая эту мысль, написал такое стихотворение. «Ты нам даешь испить из чаши муки, наполненной страданием до краев. Ее несут нам любящие руки, мы принимаем с благодарностью ее. Сокрытые в любви твоей могучей, тебя мы видим в каждой жизни час. С терпением ожидаем доли лучшей, которую готовишь ты для нас». Друзья, все, что делает Бог, готовит нас к блаженной вечности, и в том числе через страдания. И апостол Павел, когда понял, что жало в плоть ему дано для того, чтобы он ближе был всегда с Богом, как мы пели псалом, и он трижды молил Господа, бо от Бога получил ответ, не удалю жало, и он понял и сказал причину, чтобы ты не возгордился. Тогда, говорит, я благодушествую в немощах, в обидах, в притеснениях за Христа. Мы это получаем, друзья, если вот такие допускает Бог до нас страдания. И поэтому, перестрадав много, апостол Павел мог утешать всех страждущих, скорбящих людей. И не напрасно он тогда фессалоникийцам, которые переносили величайшие гонения, когда они уверовали в Бога, он им писал: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите Бога, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе Господе нашем». 1 Фессалоникийцам 5, 15, 18. Поэтому, друзья, все страдания, скорби, которые Бог допускает до нас, это средство, несущее в себе исцеление. Потому что через эти скорби, через эти страдания Бог хочет сблизить нас с Ним. А когда мы сближаемся с Ним, разрешаются все вопросы, как брат читал, все во всем Христос. разрешаются все наши жизненные вопросы. Бывают страдания, друзья, которые непонятны нам, которые мы поймем только в вечности, хотя Бог может нам открыть. И вот это мудрый Соломон в книге «Экклезиаста» об этих страданиях как бы говорит, 8 глава, 11-13 стихи. «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшатся сердца сынов человеческих делать зло. Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, который благоговеют пред именем Его. А нечестивому не будет добра, и, подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. Если такая суета на земле праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я, это суета». Друзья, бывает такое? Бывает. И вот чтобы мы-то понимали это хорошо и взирали, для чего Бог допускает и какой конец бывает. Ну и об Иове хочу сказать немного. Для испытания его веры было вот допущено это. Бог допустил, дьявол договорился с Богом, и Бог допустил. Ну и вы знаете, что было. Не хватило у него силы. Вначале он все воспринимал как от Бога. А когда пришли друзья-утешители и искали в нем грех, это усиливали его только страдания. И он говорил, лучше бы вы молчали. Лучше бы вы молчали. И перед этим написано, к Богу должно быть сострадание у друга своего, к страждущему, если он не потерял страха пред сидежителем. Друзья, у нас бывает такое. Мне встречалось от служителей. Вот сестры, почему-то сестры мне приходилось, одного брата и 3 сестры. Дьявол беспрерывно атакует и день, и ночь. Ты не спасена, и хульные всякие мысли, и день, и ночь. Это, как Спержин называет, высокие духовные искушения. От самого дьявола испытывает душа. Плачет, говорит, я обращалась к просвитеру. А он говорит, ищи грех. Значит, раз дьявол тебя атакует, значит, грех ты сделала, ищи. Ну, я, говорит, уже ж проверяла, исповедовала не один раз. Ну, нету греха. Ну, не нахожу, говорит, и прошу Бога, и в посте нет. А ей это, друзья, я потом с этим просвитером встретился, говорю, брат, а если вот такие страдания бывают, тогда как вы будете перед этой душою? Я не знаю, я потом встречал ее, это 7 месяцев дьявол ее искушал вот такими искушениями. Потом, как говорит, как пришло неожиданно, так и ушло. И одного брата просвитера, точно такой же, 6 месяцев было, так он мне говорил так. Молились мы, говорил, он говорит, знаешь что, я в тюрьме не сидел, а вот страдаю так и день, и ночь. Если бы мне сейчас Бог предложил в тюрьму идти или вот этой болезнью болеть, я бы, говорит, не знаю, как в тюрьме, но я с радостью бы, говорит, пошел в тюрьму. И если, друзья, вот такого человека, на которого Бог допустил подобно, как Иову, а мы будем обвинять и искрещи в нем грех, друзья, мы будем увеличивать его страдания. Не спешите там, где явно грех знаем. Да, там надо говорить. А если не знаем, не спешите обвинять человека в этом, чтобы нам не пришлось потом, как друзья Иова. Иов получил ответ от самого Бога. только не так, как хотел Иов. И так Бог нам отвечает, друзья. Но мы иногда одно хотим вот так, а Бог отвечает другими путями. То есть, как, например, Иоанну Крестителю Аз ответил: «Иди, скажи, хромые ходят, прокаженные очищаются, слепые видят, глухие слышат». Это я, но не прямым ответом. Так вот Иову, и когда он раскаялся, вы знаете, Бог вдвойне послал благословение его, а друзьям что? «Идите, пусть Иов помолится за вас, и я только приму его молитву». А для нас это, друзья, если нас вот так обвиняют несправедливо, мы должны всегда прощать и молиться за этих людей, которые неправильно нас обвиняют. Ну и по этой причине, друзья, больше я об этом не хочу говорить. Думаю, что главную мысль я высказал, вы понимаете. Для того, чтобы понять страдания свои и не завидовать окружающим, псалмопевец в 72-м псалме хорошо сказал: «Я вошел во святилище в присутствие Бога, и все стало ясно». Почему это в мире этом происходит, почему другие благоденствуют, какой их конец и так далее. Поэтому, друзья, советую вам, и я так делаю, что бы ни случилось, в посте и молитве обращаясь к Богу: «Господи, Ты до меня это допустил. Почему?» И когда Бог больше всего открывает мне, что я в чем-то делал, начал, стал нарушать волю Божию. Ну, а волю Божию, друзья, не обязательно вот такие грехи. Для нас с вами нарушение воли Божией. Если Бог побуждает куда-то пойти вам, а я не, или меня, а я не пошел, нарушение воли Божией, нарушение, или другие такие вот обстоятельства. Значит, особенно нам-то, друзья, хорошо, если бы мы были водимы Духом Святым, и в мелочах жизни бы тогда был, больше бы у нас успехов в труде на ней Божьей было, и в мелочах жизни было бы. Вот как апостол Павел в страданиях своих, то есть в своих хождениях, он иногда говорил: «Обстоятельства не препятствовали мне, сатана не допустил меня, или дух не допустил». Значит, и третье он был. Обстоятельства, значит, он не видел, что Бог там не допускает, или дьявол воспрепятствовал, а просто обстоятельства. И я хотел бы, друзья, иногда нам приходится и вам, приходится вот сразу несколько приглашений. Или, если вы в церкви, к членам церкви, или в окружности, а нам, служителям, еще и в другие города. И что нам делать? И там просят, и там просят, и там просят. Что, мы же не разорвемся? Но помочь мы можем, друзья. Мы должны помолиться и получить от Бога. Куда нам идти? Где важнее, туда мы должны идти. Так Бог делает. А там, где просят, можем мы помочь? Можем. Брат, давай помолимся. Или, брат, я буду молиться в это время, когда у вас будет совершаться это. Ну, вы знаете апостола Павла, как его дух не допускал и раз, и два, и три. И думаю, что с вами было такое. И со мной было не один раз. Вот скажу такой пример маленький. Ехал по направлению в город во времена гонений. Вот. Ну, там друзья ждут. Вдруг утром встаю, сильное влечение духа. Выходи из вагона. Город. Тоже там, знаю, есть наши друзья. Я говорю, «Господи, да меня же там ждут, мне надо тут». Помолился еще: «Дух влечет, выходи из вагона». Вышел. Ну, пришел куда? К друзьям. Увидел брат с сестрою, обрадовались. «Вот, брат, слава Богу, тебя Бог прислал к нам». Я говорю, чего? У нас надо рукополагать брата, говорит, и никого нет. И вот мы церковью постились, молились, говорит, чтобы ты, Господи, ты пришли к нам. Вот ты, говорит, рукоположишь у нас брата. Ну, не буду подробности рассказывать. Тут же пришел предатель с этого собрания. Ну и, конечно, собрание тогда разгоняли нас. Но Бог всемогущий, если нужно не допустить, ничего не допустил. Вечером, утром совершили рукоположение, вечером еще побыл, и никого Бог не допустил. Так, друзья, я хотел этим примером и себе, и вам сказать. Вот в таких обстоятельствах помолитесь, и куда дух влечет, это Бог лучше знает, где больше нужда. А там, где вас просили, помолитесь, и Бог по вашей молитве тоже что-то сделает. Еще хочу сказать, друзья, что страдания очищают нас. Ну, у Даниила написано одно место Священного Писания, я напомню вам, Даниила, 11 глава, 35 стих. Здесь написано и к нашему времени, как и всегда. «Пострадают некоторые из разумных для испытания их очищения и для убеления в последнему времени, ибо есть еще время до срока». Для очищения. Для меня, например, друзья, тюрьма, первый срок, очистила меня от очень многого греховного «я». То, что плотские грехи – это да. А особенно от своего «я». Все, кто побывали в тюрьмах, вы знаете, что там наше «я» ничего не значит. Подчиняйся, не подчиняйся, потящут тебя, свяжут и так далее. И вот когда три отрока были брошены в огненную печь, они не сгорели. А что сгорело? Сгорели веревки, которые мир вязал. Так вот, когда мы проходим эти страдания, друзья, если мы с Богом и Бог с нами, мы не сгорим. Мы только очистимся, и веревки, которыми вязал мир, дьявол вязал нас здесь, будучи, они сгорят. То есть не буду. И почему Павел говорит, узами моими многие ободрились. Какие страхи были в 60-м году, когда начали первых братьев сажать? А когда братья возвращались и благодарили Бога и все, так сколько ободрялись этими узами. Поэтому, друзья, Бог и нас очищает вот таким образом. И поэтому допускает до народов вот эти, до неверующих и войны, и бедствия, и всякие катастрофы с одной целью, чтобы приблизить Богу. И мне безбожник, гонитель наш, в беседе в одной сказал, что говорит, мы наблюдаем по-своему за миром, а они наблюдают по-своему. То есть они борются со Христом, чтобы верующих не было, а мы боремся наоборот. Так вот, он говорит, наблюдаем и увидели, что во время войны очень много людей обратились к Богу. И сам же говорит, и понятно, что смерть, бедствие, разлука, люди ищут утешения. Ну, я говорю, правильно, и где они находят? Ну, наверное, в Боге. Я говорю, да, в Боге. А вы, говорю, веру у людей в Бога разрушили, а что вы взамен дали? А он говорит, да, веру-то мы разрушили, а взамен мало чего дали. А я говорю, нет, вы дали очень много. Дали пьянство, наркоманию, распад семей, ну и перечислил все. И он, друзья, ничего мне на это не сказал. И если бы, друзья, не было страданий у христиан, то не было бы героев веры. И в прошлом, и написано в 11 главе, и во все времена Христовой Церкви, и в прошлом, и в настоящем. Бог это делает, допуская, и делает, дает, друзья, силу и утешает нас, если только мы с Богом и по воле Божией идем в эти страдания. Хочу напомнить, как предупреждение и себе, и вам, друзья, книга Иова, 36 глава, 21 стих. 36 глава, 21 стих. «Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию». Не склоняйтесь, друзья. Сколько во времена гонений наших друзей, очень одаренных, очень мудрых, но из-за того, чтобы боязнь пойти пострадать в тюрьму за Христа, склонялись к этому нечестию. И их склоняли, и они сами склонились. И какой конец? Плохой конец. Я мог бы десятки примеров вам говорить. Скажу только один. Избирают брата на служение в Донецкой области. Хороший брат отказывается. Жена отказывается. Жена немощный сосуд, повлиять на мужа сильнейший сосуд. Так Каргель говорил правильно, друзья. Ну что, отказывается, избрали другого брата. Хотя бы признался, что я боюсь тюрьмы, как некоторые признавались и хорошо делали. Бог тогда таких не оставляет. А то под видом всяким, я не детей воспитывать, но то надо другое. Ну, избрали другого брата, более слабенького. Конечно, того посадили в тюрьму, отбыл 3 года, приходит с тюрьмы живым, здоровым, ничего не болит. Приходит на похороны этого брата. Машина наехала и задавила его. Друзья, если мы отказываемся от пути Господнего, не хотим, и особенно перед страданиями, на нечестие, конец будет плохой. Теперь я хочу сказать, друзья, еще одну причину, что Бог, когда допускает до нас особые страдания, Он готовит нас к большему служению Богу и людям. Так святые люди, я уже упоминал за Иосифа, за Моисея, за других, и в наше время то же самое. И поэтому, когда мы избираем служителей, мы спрашиваем все-таки, а какая краткая биография? Пережил ли он эти страдания, испытывал ли Бог или не испытывал? И, может быть, иногда нас обвиняют, что вот вы только узами своими хвалитесь и так далее. Мы хвалимся Богом за то, что Бог дал нам силы перенести, что через верных Бог посылает благословение не только на нас, а через нас на народ Божий и на всех окружающих, как Авраама испытал Бог, и потом говорит: благословение, благословлю тебя и все народы через тебя. Так вот, к этому великому служению Бог готовит и друзья, и нас тоже с вами, нам тоже приходится это переживать. И еще один тоже пример скажу из братского нашего. В одном из братском собирались мы на межобластное. Брат пришел из УЗ. Ну и в ожидании разговариваем, кто о чем. А он говорит: братья, разрешите я вам расскажу за себя? Ну расскажи. Я, говорит, с детства верующий, родители верующие, много знал наизусть мест Священного Писания, но это все я знал по теории. А вот когда посадили меня в тюрьму, в КПЗ, милиция, вызвал следователь и говорит: вот ты любишь жену, детей, дом? Да, говорит, люблю. Так вот тебе условия, примешь наши условия, значит, пойдешь домой. А если не примешь, то тебе тюрьмы и лагерь. Иди, говорит, в КПЗ, иди в камеру, а завтра я тебе дам ответ. Вот когда, говорит, это уже коснулось меня, я вспомнил эти слова: кто возлюбит жену, детей, дома больше, нежели меня, и, говорит, встал на колени, упал и говорю: «Господи, дай мне силы исполнить это Твое слово». Помолился, получил ответ от Бога и говорит: «Спокой, хожу, пою». Следователь вызвал на другой день и говорит: «Ну что, надумал?» «Надумал». «Что надумал?» «Люблю и жену, и детей, и дома люблю, но Господа хочу любить больше». Ну, конечно, победа Божья, он там повозмущался, дали ему срок, с Божьей помощью отбыл и вернулся. Значит, друзья, и огненные искушения, о которых говорит Петр в 4 главе 1 послания, мы не должны чуждаться, как приключение для нас странного. А через это, друзья, прославится только Бог. Мы хотим вот славы Божией. Никогда так Бог не прославляется, как через страдания, которые Бог допускает. Я напомню из Священного Писания, друзья, за трех отроков я напоминал, а помните, Даниил пробыл одну ночь во рву львином, потому что Бог был с ним, ангел был послан, и что он был пред Богом чист и пред царем не сделал преступления, поэтому он был. И после этого что царь тогда написал? Написал 26 глава с 21 стиха. «Всем живущим мною дается повеление, чтобы во всякой области царство своего трепетали и благовели пред Богом Данииловым, как потому, что он есть Бог и живый, и им пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». Вот чем прославил Даниил Бога за одну ночь. Друзья, и если Петру Христос сказал, какой смертью он прославит Бога, мы прославляем Бога в наших общениях, мы прославляем и песнопениях, и молитвах, и жизнью своею, но особенно Бог прославляется в страданиях наших и через смерть нашу. И поэтому апостол Павел просил юного Тимофея во втором послании Тимофея, 1 глава, 8 стих. 2 Тимофею, 1 глава, 8 стих. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Страдать, да, если мы хотим жить святой жизнью, мы будем страдать. И чем больше будет у нас, чем ближе к Богу, чем больше делать дело Божье, больше страданий. Хочу сказать еще, друзья, что наставляйте людей, которые вступили в завет с Господом, что им придется страдать. У многих такое настроение: уверовал, благодать, счастье, радость, спасение, не будет страданий. Когда страдания приходят, они очень часто, друзья, разочаровываются. И по этой причине нам нужно их правильно наставлять, учить. Ну и я еще последнее хотел мысль сказать, что делает Христос во время наших страданий. Если мы со Христом, то, друзья, как сказал Марцинковский, со Христом и в тюрьме свобода, без Христа и на воле тюрьма. И когда наши гонители создавали в наших лагерях и тюрьмах невыносимые условия для нас, то Бог посещал наши сердца радостью, которую никто отнять не может, как Христос говорил: «Радость мою совершенную дам». И никто отнять не может ее от вас, потому что она дарована от Бога. И это их удивляло и сражало. И в этих страданиях, друзья, если мы со Христом, Он всегда нас утешает. И как утешает кого-либо мать, так и я утешу вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. Вспомните, маленькими были, как утешала мама. Так утешение от Бога больше, и поэтому по мере того, как увеличивается страдание и скорби наши, увеличивается и утешение от Бога нам. И поэтому с Богом мы все сможем, а без Бога ничего. И сейчас еще одну мысль хочу сказать. Хочу сказать, что вот друзья наши уезжают в Германию, в Америку, в другие страны. Как мы к ним относимся? Они нам причиняют порой страдания того, что уезжают. Уезжают, особенно служителя, трудно. Но я не об этом. Я хотел сказать вот о чем, друзья. Потому что приходится видеть и слышать. Порою осуждение, порою нежелание благословить их уезжающих, и такое бывает. И еще хуже бывает. Хотел сказать, друзья, не надо ни осуждать, ни тем более проклинать, нам не дано это право. Не надо, а помолиться надо. Человек со свободной волей. Что он избрал? Свое мнение можем мы иметь, можем посоветовать брату и сестре, но не осуждать. Потому что кто слишком сильно осуждал, потом оказались сами. И теперь там их встречают и говорят: «А ты же так осуждал, а чего ж ты теперь приехал?» Друзья, наше дело благословлять всех. Благословлять и врагов, чтобы Бог отвратил их от зла. Вот это наше дело. А еще, если что они по своей воле и делают, и нарушают волю Божию, Бог их будет вразумлять. А наше дело не осуждать. И теперь, как бы заканчивая, друзья, я хотел сказать вот что. Не обстоятельства нам надо менять, хотя это порою по Божьей воле и надо, как я уже говорил, а надо нам больше всего и в страданиях наших изменять наше духовное состояние. И вот я прочитаю книгу пророка Исаии в 3 главе. Здесь пророк Исаия говорит такие слова. С 10-11 стих. «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его». Если мы изменим свое духовное состояние, будем сблизко, то нам везде будет благо. Так в жизни вы пережили, и так говорит Слово Божие. Итак, заканчивая, друзья, я хочу словами апостола Павла прочитать в послании, первом послании к Коринфянам, хочу прочитать 3 стиха последних 15 главы, 56-58. «Жало же смерти грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Аминь.
А, братья, пока готовится все для святой заповеди, я хочу сделать объявление краткое. Борис Иванович Головин, это наш гость, из Америки. Ему поручено сейчас там служение по объединению так вот всех наших братьев, сестер, эмигрантов. И у него просьба такая. Все, кто переехал в Соединенные Штаты Америки, они, ясно, что они в рассеянии, и не просто их всех собрать. Если имеете какие адреса ваших членов церкви, куда они уехали, подойдите к нему, передайте адреса, чтобы можно было их найти и как-то содействовать объединению. Понятно, братья, да? Вот такая просьба. Я правильно передал просьбу, да?
Написали, чтобы...
Да, каждый записал бы адрес своих или родственников, или членов церкви. Я хочу сказать, братья и сестры, отъезд наших братьев и сестер, будь то в Америку, будь то еще в другие страны, у нас церковного праздника не будет. Мы, конечно, ни в коем случае и траура не будем вешать в траурные флаги. Конечно, не будет. Мы помолимся, чтобы они нигде не потерялись. Все. Но праздника нету, потому что все-таки едут в неизвестные места. И думаю, что особенно тогда, когда какое служение несли в церквях, да даст Господь милость обрести каждому, иметь свое место, служение, и да обретет каждый милость у Господа.
Тут поступили записочки, и не одна, в отношении того, как Совет Церкви смотрит на иммиграцию, как ее благословляет или не благословляет, ну, может быть, даже в связи с высказыванием Ивана Яковлевича. Вы так стараетесь по-прежнему смотреть каждый на своем месте. Это не то, что отсюда идет какая-то директива или какие-то особые настроения. Думаю, что уместно было сказано, чтобы это делалось так. Нередко, воистину, кто-то уезжает, ему камни вслед бросают. А сами делают это не из-за того, что сожалеют. Брат уехал от благословения. Здесь место, где благословил нас Господь служить Ему. И если кто-то почувствовал или ошибся даже, что Бог его ведет, но поехал, так не завидовать и не огорчаться, и не хулить, а сожалеть. И потом... Вот даже две у нас эмиграции, есть немецкая эмиграция. Это как бы к историческим корням своим тоже трудности, тоже нелегко. А когда выйдет, например, одна группа, и все родственники выехали, целая цепочка, здесь остается один. Потом тоже считает, ну что я тут один буду, да я тут один молодой или одна молодая. А там родители, они уже старые, некому присмотреть. И разные судьбы переплетаются. Вот мы слышали, что сейчас там образовываются общинки определенные. И крещение есть. Молодежь, которую вывезли в 10-летнем возрасте, они не могли за себя решать. Они за эти годы уже подросли, уже новые вырастают. Что же им сейчас? Только отсюда упреки слать. Это историческое событие. Где-то мы сами виноваты, не усмотрели. Почему-то поехали. Я как-то и в Америке объяснял, говорю, братья, не усмотрели мы, подстерегли нас, но в основном это касалось русских, я скажу, украинцев. Когда гонения все еще шли, а в это время пошла волна эмиграции, и начиналось многое из Прибалтики даже. И тогда пятидесятники по откровению составляли первые списки. На эмиграцию ходатайствовать перед властями. Списки были большой длины. Комитеты создавались эмигрантские. И смотрим, там где-то в хвосте этих списков стали появляться списки баптистов. Наши настроились туда ехать. А как всегда это бывает, кто неверно ориентирует себя на благодать Духа Святого, они у них все по пророчеству, по откровению. Сначала, когда они давали прямую в Америку ехать, они говорили, это откровение, что нужно ехать на святую землю, в Израиль, там будет спасение, там будут победы Божьи, а здесь все, Вавилон и так далее. Вот такое сатана послал, извините, откровение. Списки эти писались, наши увлеклись, а уж когда поехали за ними и родные. Уж когда родные, вот все перекрутилось. Где-то мы тоже не усмотрели. И вот в хвосте этих ложных откровений началась и наша иммиграция. Печально, конечно, не усмотрели. Где-то и наша вина в этом есть. Но давайте исходить из того, друзья, что историческое событие свершилось. Я часто в этих отношениях напоминаю вот такое слово. Вы помните, иногда такие события свершаются. Нам не надо, бия себя в грудь, без конца доказывать, что произошло. Помните, ведь был период, сотни лет длившийся, без всяких царей в Израиле. А был закон Божий,
был законодатель Господь, и были судьи, которые только в соответствии с этим законом рассуждали и правили, хоть и тогда было тоже отступление. И последний такой судья, Самуил, встретился с такой ситуацией, когда сказали: «Хотим быть, как прочие народы, хотим иметь царя, чтобы он вводил и выводил нас». И Господь дал им Саула. Вот это то, чего они просили. Потом уж смилостивился и послал Давида, и помазан. А сначала он был так статен, так прелестен, в отличие от всего народа. И когда жаловался Самуил Богу, он говорит: «Самуил, не тебя ведь они отвергли, а меня». Говорит народу: раз Господь ему уже повелил пойти на уступки, иначе они друг друга перережут в спорах, в распрях. Грех вами это сделал, но он этого не исключает. Но я не допущу себе мысли перестать молиться о вас. Только туда, куда пойдете, царя ли изберете, еще что, не забывайте ходить в страхе Божьем, соблюдать заповеди Его. И вот и мы так молимся о наших друзьях. И, конечно, опять-таки общей оценки не может быть. Есть души, которые, может быть, утверждены в Боге, туда уехали, но это единицы. Это единицы. Общий же поток – это поток другой. И мы должны как-то находить благодарные взаимодействия, благодарную почву, чтобы продолжать жить в мире, где-то подсказывать, обличать, потому что потом появляются болезни в церквах, и в душах, и в семьях, вот там помогать. А здесь строго и персонально подходить в каждой общине, к каждой семье, которая задумала ехать. Если можно беседовать, если можно общаться, если человек ни в коем случае ничего не приемлет, ну, дать ему даже не очень веселые благословения, а какое-то хоть напутствие, только не забывайте в страну, куда сами избираете, ходить путями Божьими. Как Господь поведет? В общем, у нас нет поощрительного отношения к эмиграции. Нет поощрительного отношения. Мы это принимаем как событие горестное, в котором и сами что-то не усмотрели, и там, тем более, у нас даже были такие суждения, у некоторых нечего туда теперь ехать, нечего их догонять. Туда выехали люди самовольные, люди конфликтные, и сколько мы будем туда ездить, нам никогда не распутать их конфликтов. И в то же время победила несколько такая точка зрения, что все-таки, хоть и там они сейчас по американским горам где-то находится, подадим им руку братского общения, подскажем, как там не забыть пути отцов своих, пути освящения, пути пробуждения, узкого пути, потому что там вся витрина, каждая улица и каждая церковь кричит: «Идите к нам на широкий путь». Там вероучения об этом говорят, там практика церковной жизни, я не говорю о всех остальных религиях, я говорю только о баптизме даже. Поэтому это серьезный вопрос, братья, но мы с фактом встречаемся, что дальше делать. И чтобы меньше было гнева, а если духовно где осилим, будем увещевать, будем показывать лучшие пути, чтобы Господь благословил нас в этом. Я думаю, будем переходить к вечере, наверное. Друзья, и там, кто есть, сестры, пусть поприсутствуют. Они соучаствовали трудом своим в нашей работе. Бог нас благословил, и их доля есть в этом. А перед вечерей, перед искуплением, перед Голгофой мы все равны, абсолютно все равны. Все искуплены, и ни одного вклада нами не сделано, никого, самых малых и великих, вклада для того, чтобы чем-то помочь своему искуплению. Господь в страданиях своих говорит: «Я топтал, точила, один, один». А о нас слово говорит и правду говорит: нет праведного ни одного. И вот нам нужна всем одинаковая эта кровь святая, эта благодать. Пусть даст Господь нам мир и благословение. Мы сейчас опустимся для того, чтобы молиться о чаше. Предварительно я скажу несколько слов мысли назидания. Потом Иван Яковлевич, как брат-старец, и Николай Абрамович помогут мне в совершении вечери. Остальные братья помогут преломлять хлеб, а потом и разносить те, которые здесь были. сейчас вот стояли перед вами. Я прочитаю из Евангелия от Иоанна, из 6 главы, с 53 стиха. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если кто не будет, если не будете пить, есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Вы знаете, что вот эта беседа Христа Иисуса, вот эта основополагающая истина, с которой Он заявил о своей благодати перед народом израильским, она вызвала недопонимание, внутренний мятеж, и ученики многие оставили его и не стали после этого с ним общаться. Это самая важная истина, которая существует под солнцем, существует на земле и существует в Писании. Если мы будем говорить о Писании, то слышим такие слова из уст Христа Иисуса: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь через них жизнь вечную, они свидетельствуют о мне». Писание только о Христе. И центральная точка – Писание. И там начинается наше спасение и наше воскресение к вечной жизни, где умирает за нас Голгофская жертва Господа и Спасителя Иисуса Христа. Он питает нас оправдательной кровью. Он питает нас ломимым телом Своим. И только тогда избавляется от вечных мук наше естество. За Его жертву, за Его благодать. Люди плотскими мыслями руководствовались и сказали: какие странные слова, кто может это слушать, что это такое? Кровь есть. Кровь пить, плод есть. И кто не будет это делать, не будет иметь жизни. А кто будет это делать, будет иметь жизнь, я воскрешу его в последний день. Друзья, от этой проповеди и от спасительного акта страдания и смерти Господа возникло наше духовное бытие. Мы перешли в жизнь вечную. И это не однажды акт. Даже кто не будет пить, это продолженные действия, это систематическое действие. И вопрос не в том, как проповедуют другие религии, в пресуществлении каким-то таинством, чудесным образом в вино, в тело, то есть в кровь Господню, хлеба в тело Господне, ничуть не бывало. Это глубокий духовный процесс, который мы должны вкушать из учения Иисуса Христа, понимать его, принимать его и вкушать его через покаяние и самосуд над своими злыми делами. Я говорю это потому что в первом послании к Коринфянам, в 11 главе, всякий раз, когда совершается вечеря, мы читаем такие слова: «Кто будет есть, или точнее начать, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего, пьет из чаши сей. Кто, если пьет недостойно, если пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Если бы, говорит, мы судили себя, не были бы судимы. А раз недостойно вкушаем, братья, не судит ли нас совесть иногда? И в церквах наших, что мы иногда в раздрае, в разделении, в ересях доказываем свою правоту, церковь страданий, и мы участвуем, а потом, говорит, оттого, будучи же судимы, наказываемся от Бога, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. А они же в трапезе-то участвуют. А зачем же это вместо жизни, да вот такой конец? А вот зачем, друзья, что значит вкушать духовно трапезу Господню? А это так, если тебе понадобилась духовная кровь Господня духом, Если ты верой приникаешь к этому и говоришь: «Господи, какой я, нет живого места! Прости меня, вот тут-то кровь и вкусилась, вот тут-то плоть и вкусилась, вот тут-то за наше покаяние и оправдание, вот тут-то после очищения крови через наше покаяние очищение и действие благодати Божией и Духа Святого, вот она и жизнь в нас открывается. Вот оно и благословение, мы живем сейчас же, сиюминутно, как только Господь дает нам прощение. А кто ест и пьет недостойно, осуждение себе приемлет, не рассуждая о теле Господнем. Поэтому это чудное дело Господне, оно воскрешает нас к жизни. И я, как часто говорил, первый суд Бог отдал в наши собственные руки. Если бы мы судили сами себя, даже от Бога не были бы судимы. Даже от Бога. А тем более, кто нас будет судить, если мы внутренне очищены? Если радость осияла наше лицо, потому что мы вкусили кровь Христову верою, а она смыла через покаяние наши грехи. Сейчас, сию минуту. Так учит Церковь. И этот процесс истинный и реальный. Это не мистика, это не будет в конце дней наших. Не откроется только в вечности. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. И духовно, и физически. Вот что происходит с нами. А мы ждем благословения. Так какое же чудо, что Господь нам сказал, и не поняли это фарисеи, но Слово Божье оставлено, но Дух Святой увещевает нас: вкусите, только вкусите, судя себя. Только вкусите, чтобы дотянуться до прощения Господня, чтобы Голгофская жертва омыла вас. Без этого вас Дух Святой не посетит. Без этого не изменится ваша жизнь. Это делать надо неоднократно, систематически. Да благословит нас Господь понять это, потому что, говорит, Бог производит у вас и хотение, и действие по своему благоволению. Но не будет этого Господь делать, если мы не в страхе ходим. В страхе ходить. Со страхом совершайте свое спасение. И вот так осторожно-осторожно над своей душой, вникая в нее, и как только почувствовал, что ж ты такое есть. Господи, Дух Святой, помоги мне. И как только показали на наши пятна: Господи, кровью Твоей мой меня, вот Ты и вкусил, вот Ты получил очищение, вот Ты и поучаствовал в трапезе, осуждая себя, и свободным выходишь, и береги тогда. Дух Святой начнет в тебе действовать, потому что принцип освящения таков: сначала отделяется от нечистоты, потом омывается водою, как бы Словом Господним, который просвещает наше сознание. Потом кровь действует, которая делает абсолютно святыми, а потом посещает и леет Дух Святого. Так со священством мы все священники Божии. Да благословит нас Господь понять, как сладок этот пир Божий, как сладко это искупление, как оно вот так необходимо нам, и если без этого не будем иметь жизнь ни сейчас, ни в вечности. Но Господь говорит: я воскрешу его в последний день. Вот некоторый лишь смысл того чудного дела, которое совершил Господь и о котором поведал Израилю и в своем Евангелии нам с вами. Да благословит нас в этом Господь. Помолимся, склонимся или встанем, кто может, и приготовим сердца свои к этой чудной трапезе, к этому жертвенному делу. Аминь. И милосердный, вот мы пред лицом Твоим, потому здесь и собрались, и рассуждаем, и читаем, потому что некогда. Первый раз вкусили веры жертвенную кровь Твою и получили жизнь вечную, возродились от Духа Святого и стали царственным священством. Господи, Ты ввел нас в число наследия Твоего. Имена наши записаны на небесах. Ты сделал нас соработниками на ниве Твоей. Слава Тебе! И сегодня, Господи, когда мы удостоились вспоминать о страданиях Твоих и участвовать и совершать эту трапезу, мы все, Господи, как рабы Твои, ничего не стоящие, вспоминаем о милостях Твоих и смиряемся глубоко от своих несовершенств. И слово Твое напоминает, страшно не участвовать нам в трапезе Твоей, потому что кто не будет участвовать, не будет иметь жизнь в себе. Это значит, будет без очищения крови, это значит, будет без покаяния, даже и в повседневном хождении, это без благодати Духа Святого. И страшно участвовать, кто участвует недостойно. И то исправимо. И кто недостойно, да сподобится милости покаяния. Кто пропускает, да подщится покаяться и потянуться к Тебе, к Твоей благодати, этот пункт никто из нас не обойдет. Без этой точки соприкосновения с Тобой мы не выживем без крови Твоей, без Голгофской жертвы, без Твоего оправдания, без Твоего прощаются Тебе грехи Твои. Господи, мы молим Тебя об этом, мы просим Тебя. Если есть что на нашем братстве, по нашему недомыслию, если есть на нас что, помилуй и прости, соделай нас достойными. И прими наши и молчаливые молитвы, безгласные. Но зри, Господи, что жаждем жить только Тобой, идти через Твое оправдание, через кровь Твою, через Дух Твой Святой, через Твою благодать. И как вел Ты нас доселе чудными делами Твоими, так и сопровождать будешь только Ты. Без Тебя мы не можем и шага сделать. Поэтому Ты и сказал в свое время ученикам, без Меня не можете делать ничего. Без Тебя мы не живы, Господи. Если делаем какие дела, не можем встать без Тебя, без покаяния, без крови, без этой чудной пищи воскресения и жизни. Слава Тебе за Твой дивный и чудный дар. Благослови нас и на само свершение сей заповеди. Хвала Тебе за все да будет. Аминь.
Когда, друзья, в вечности мы будем, то читаем в 15 главе Откровения со 2 стиха. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие звери, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песни Агнца, говоря: «Великие и чудные дела Твои, Господи, Боже Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь Святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят! Все народы придут и поклонятся пред Тобой, ибо открылись суды Твои». И мы поблагодарим, давайте Бога. Славим, благодарим, величаем, поклоняемся Тебе в Духе и истине за Твою вечную любовь, которую Ты возлюбил нас в лице Иисуса Христа, который так тяжко страдал на Голгофе и умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Благодарим Тебя за то, что Ты помог совершить нам, разделить этот хлеб, напоминающий ломимое тело Твое на Голгофском кресте, и принять участие в чаше с вином, напоминающей свою пролитую кровь, в очищении во мне от всех грехов и беззаконий всего человечества и нашего. Слава и хвала Тебе! Благослови теперь нас, Господь, достойно жить, и если Ты допустишь, и допустишь страдания за имя Твое, даруй, чтобы мы могли эти страдания пронести так, как Ты принес, кротко и смиренно, и чтобы, взирая на Твою Голгофу, мы всегда имели силу, чтобы в страданиях прославлять и благодарить Тебя. Благослови всех нас Твоим благословением, Отец и Дух Святой. Аминь.
Можно считать, что милость Божия сопутствовала нам в нашем общении. Мы люди не способны иногда предвидеть, что-то хорошо устроить, где-то не все так было, Но явно миловал нас Господь, помогал, присутствовал. Нам бы еще таких общений и по местам, чтобы разделить радость общения, радость вот этого тучного стола благодати Божией и Слова Господня, Духа Святого, чтобы вы могли передать приветствие друзьям нашим, как бы официальная часть съезда может считать законченной. Благословил нас Господь и этой трапезой. Это чудно. У нас есть еще возможность послушать. Немножко мы в связи с несогласованностью некоторой запаздывает немножко наш, по нашей же, может быть, вине, ансамбль Евгения Никифоровича, но они будут здесь. И думаю, что после обеда соберутся. Обед нам обещали обеспечить в час. Сейчас немножко больше времени. Но я думаю, что если мы сделаем до этого времени даже перерыв, немножко хоть расцелуемся вместе, посмотрим друг на друга, встретимся, побеседуем. А потом примем пищу, и у кого есть время, все останьтесь. Будет еще и музыкальная часть такого служения Божьего, тоже очень нужная, очень важная. Мы выражаем благодарность всем друзьям, которые трудились, работникам Божьим, которые трудились здесь, и подавая нам пищу, поварам и всем, кто обеспечил такое, как бы сказать, техническое обслуживание, все это дело Божие, да воздаст Господь милостью своей. Где были какие ошибки, мы потерпим, а где что не так, будем учиться лучше еще делать и со своей стороны соучаствовать помощью и молитвами для обеспечения и дальнейшего служения, как Господь нас благословит. Всем мы желаем в дорогу благословений Божьих. И вот этот текст вверху висит. Это не просто из псалма, а из молитвы человека Божия Моисея. У него всего один, кажется, такой псалом. И вот, чтобы это было напутствием нам не только здесь, на этом съезде, а в жизни и в нашем служении, чтобы дело Божие в нас так проявилось, чтобы отдать свое сердце так Господу, чтобы действительно вокруг нас все зацвело, все благословилось. А противников, как мы начинали это, чтобы Бог дал силу при нашем желании не по плоти воинствовать, а по духу, чтобы Господь в этом участвовал и чтобы пленять в послушании Христу. Слава Господу за милость Его. Краткой молитвой закончим и поедем по домам, церквам нашим. Господи, Тебе еще и еще раз хвала и благодарность из глубины сердец наших. Прости, что не так было сделано, но милость Твоя была к нам обильна и благословенна, хоть и утомлялись плотью, но чувствовали Твое присутствие. Господи, дай и дальше нам Твоих благословений. Без них мы ничего не можем сделать доброго ни в своей личной жизни, ни в своем хождении, ни в служении в церквах. Будь благословен и прославлен за чудные дела Твои и благослови всех нас, а мы за все будем славить. Да будет благодать Господа нашего Иисуса Христа и общение Святого Духа и любовь Бога Отца со всеми нами. Аминь.